В 40-х годах царь велел смотреть на лени пашиных мест. И где пашиные места объявятся, то их сметить, сколько на них пашиных крестьян устроить можно. По государеву указу воевода велел в Енисейском остроге на торгу и по деревням кликать не однажды. Кто захочет из гулящих или из промышленных людей в государеву пашню садиться на Илиме реке, и им льготы на 5 лет, а после льготы давать им на государя ото всей своей пахоты 5-й сноп. А кто захочет сесть на пашню на лени реке, тем из государевой казны на лошадь деньги без отдачи, а на другую лошадь дадут денег взаймы из государевой же казны на 2 года. Да им же из государевой казны серпы, косы и сошники, на государевые десятины семена по вся годы государевы, а пахать им на государя от своей пахоты с 1-го года 7-ю десятину в поле, а в 2 по тому же. Правительство беспрестанно твердило воеводам, чтобы они обращались кротко с покорившимися туземцами. Служил им людям приказывать накрепко, чтобы они, ходя за ясаком, ясачным людям напрасных обид и налогов отнюдь никому не чинили. Сбирали бы с них государев ясак ласкою и приветом, а не жесточью и не провежом. Чтоб с них сбирать государев ясак с прибылью, брать с них ясак сколько будет можно. Так, отодвигаемые от образованного Запада, русские люди на востоке в пустынях Северной Азии прокладывали пути для европейской гражданственности. Где поселится, там явится городок, пашня, церковь. В конце 1620 года положено было назначить архиерея в Тобольск, и поставлен был уже известный нам по новгородским событиям Киприян, игумен Хутынский. До нас дошел наказ, данный преемнику Куприянову Макарию, о том, как обращаться с туземцами, окрестившимися и некрещенными. Наказ этот по одинаковости положения сходен с известным нам наказом казанскому архиепископу Гурию. Но заботясь о распространении утверждения христианства между народами Северной Азии, русская церковь в царствовании Михаила особенно должна была заботиться о прекращении нравственных беспорядков, которых было немало между русскими людьми. Источником этих беспорядков было сильное невежество, которое высказалось во всем своем безобразии при первой попытке внести более правильное понимание необходимых для христианина предметов. Мы видели, как в XVI веке накоплялись и освещались мнения, которые впоследствии явились основными мнениями раскольников – видели, что мнения эти замешались между постановлениями так называемого Стоглавого собора 1551 года. Когда началось у нас печатание церковно-богослужебных и учительских книг, то в эти книги мало-помалу внесены были и прежние, и вновь возникшие раскольнические мнения, которые таким образом приобрели общеизвестность и освещение, и попытка исправить что-либо в них встречалась сильным сопротивлением, как дерзкая, еретическая попытка нарушить освященную старину. Во время Междуцарствия при сожжении Москвы поляками сгорел печатный дом. Вся штамба погибла. Мастеров осталось мало, да и те разбежались по другим городам. Когда Божьим изволением и всей русской земли излюблением избран был Михаил, то он восстановил печатное дело, велел собрать в Москву мастеров, хитрых людей, Никиту Федорова Фофанова с товарищами, который жил в Нижнем Новгороде. Но прежде чем печатать книги, нужно было их исправить. В ноябре 1616 года троицкий архимандрит Дионисий, Келарь, Авраамий Палицын и вся братья получили такую царскую грамоту. По нашему указу взяты были к нам в Москву из Троицкого Сергиева монастыря канонархист Старец Арсений, до села Клементьево поп Иван для исправления книг печатных и потребника. Да к тому же делу велено было прислать вам книгохранителя старца Антония. Вы писали к нам, что старец Антоний болен, а старец Арсений и поп Иван били нам челом и сказали. От времен блаженного князя Владимира до сих пор книга-потребник в Москве и по всей русской земле в переводах разнится, и от неразумных писцов во многих местах не исправлено. В пригородах и по Украинам, которые близ иноверных земель, от невежества у священников обычай застарел, и бесчиния вкоренились. Потому им, старцу Арсению и попу Ивану, одним у той книги потребника для исправления быть нельзя. Надобно ее исправлять, спрашивая многих людей, и исправлять со многими книгами. «И мы», — продолжает царь, — «указали исправление потребника поручить тебе, архимандриту Дионисию, и с тобою Арсению и Ивану, и другим духовным и разумным старцам, которым подлинно известно книжное учение, грамматику и риторику знают». Таким образом, мы опять встречаемся с знаменитым Дионисием на новом поприще. Чтобы понять положение Дионисия на этом поприще, чтобы понять те препятствия, которые встречала деятельность людей ему подобных, надобно обратить внимание на некоторые стороны тогдашнего общественного быта. Общества, необразованные и полуобразованные, страдают обыкновенно такую болезнью. В них очень легко людям, пользующимся каким-нибудь преимуществом, обыкновенно чисто внешним, приобрести огромное влияние и захватить в свои руки власть. Это явление происходит от того, что общественного мнения нет. Общество не сознает своей силы и не умеет ею пользоваться. Большинство не имеет в нем достаточного просвещения для того, чтобы правильно оценить достоинство своих членов, чтобы этим просвещением своим внушить к себе уважение в отдельных членах, внушить им скромность и умеренность. При отсутствии просвещения в большинстве всякое преимущество, часто только внешнее, имеет обаятельную силу, и человек, им обладающий, может решиться на все, сопротивления не будет. Так если в подобном необразованном или полуобразованном обществе явится человек бойкий, дерзкий, начетчик, говорун, то чего он не может себе позволить? Кто в состоянии оценить в меру его достоинства? Если явится ему противник, человек вполне достойный, знающий дело и скромный, уважающий свое дело и общество, то говорун, который считает все средства в борьбе позволенными для одоления противника, начинает кричать, закидывать словами, а для толпы несведущий, кто перекричал, тот и прав. Дерзость, быстрота, неразборчивость средств дают всегда победу. Древнее наше общество, вследствие отсутствия просвещения, сильно страдало от таких мужиков-горланов, как их тогда называли. Против них-то должен был ратовать и Дионисий в своем монастырском обществе. Мы видели, как в бедственное время Дионисий умел возбудить духовные интересы и сделать из своего монастыря успокоительную обитель скорбящим. Но когда беда прошла, материальные интересы взяли верх, и святая ревность архимандрита встретила сильное сопротивление. Мужики-горланы никак не хотели дать ему воли на доброе устроение монастыря. И сделали то, что монастырь, приобретший благодаря Дионисию такое высокое значение в смутное время, возбудил к себе вражду многих во время мира. Затеяно было из монастыря множество споров с окольными людьми, землевладельцами, горожанами, крестьянами, искали в судах, поклепавши напрасно в деньгах, землях, крестьянах, искали именем чудотворца Сергия, а брали не в монастырь, но родственникам своим села и деревни устроивали. Разгневали и самого государя, потому что брали в городах посадских людей и сажали их в монастырских слаботах на житье. Монастырские слуги били и грабили на дорогах. Когда же приезжали в монастырь дети боярские или слуги знатных людей с жалобами, что монастырь вывел из-за них крестьян и холопий на свои земли, то им давали управные грамоты. Но прежде посылали перевести их, холопий и крестьян, в другие монастырские вотчины, и когда истцы приедут с управными грамотами, то им показывают пустые дворы. Дионисий умолял со слезами удержаться от таких поступков, но понапрасну. Мужики-горланы брали верх, что им было легко по тогдашнему монастырскому устройству. Главное лицо, архимандрит, ведал церкви. В церквах образа и книги, сосуды и всякую церковную казну. Келарь ведал монастырь, всякое монастырское строение, вотчины, денежную казну, вкладные деньги, платья и всякую рухлядь, деньги кормовые и кружечные, за свечи и за мед, собирал всякие доходы. В неопределенное время, по согласию братьев, в монастырях бывали соборы, на которых происходили выборы в конюши, чашники, житничные, подкелорники, сушильные, по селам на приказы и во всякие монастырские службы. На этих же соборах определялись раскладки оброков на крестьян. Все приговоры собора записывались в книгу, которая хранилась в монастырской казне. Келарю предоставлено было право суда между братью, служками, служебниками и крестьянами. Большие дела судные и сыскные вершил он с архимандритом, казначеем и соборными старцами вместе. Если же какого-нибудь судного дела одним им вершить было нельзя, то это дело решалось на всем Черном соборе, по совету со всею братью. Бесстрашный на площади среди метущегося народа Дионисий был необыкновенно кроток и ласков в отношении к управляемым. При тогдашнем состоянии нравов многие из братьев никак не могли понять учтивых форм, которые употреблял Дионисий. Так, когда надобно было что-нибудь приказать монаху, то он говорил: «Если хочешь, брат, то сделай то-то и то-то». Монах, выслушавший такое приказание, спокойно отправлялся на свое место и ничего не делал. Когда же другие спрашивали его, отчего он не исполнил архимандричьего приказания, то он отвечал: «Ведь архимандрит мне на волю дал. Хочу – делаю, хочу – нет». Кроме людей, ревностно заботившихся о материальных выгодах монастыря, то есть своих родственников, в монастыре были два мужика-горлана – головщик Логин и уставщик Филарет. Логин приобрел удивление братьев и посещавших монастырь голосом необыкновенно приятным, светлым и громким. В чтении и пении ему не было подобного. На один стих сочинял распевов по пяти, по шести и по десяти. Что стих искажался от этих распевов, терял смысл, что, например, вместо «семени» слышалось «семени». До этого Логину не было дела, потому что он хитрость грамматическую и философство книжное – называл еретичеством. Надменный своими преимуществами, удивлением, которые оказывали к его голосу, этот мужик-горлан не знал никакой меры, бронил, бил не только простых монахов, но и священников, обижал в милостыне, и никто не смел ему слова сказать. Дионисий часто обращался к нему своими тихими поучениями, называл его государем, отцом, братом, величал по имени и по отчеству. «Что тебе, свет мой, польза в этом?» — говорил ему Дионисий. «Что все жалуются на тебя, ненавидят тебя и проклинают. А мы, начальники, все как в зеркало на тебя смотрим. И какая будет польза, когда мы с тобою брань заведем». Но увещания не помогали нисколько. Другой, мужик-горлан, уставщик Филарет, возбуждал удивление толпы и получил право быть горланом также по внешнему достоинству, которое в то время очень ценилось, сединами добрыми. Он жил у Троицы больше 50 лет, уставщиком был более 40 лет. Преимущество громадное по тогдашним понятиям. Все остальные, не исключая архимандрита, были перед ним молодые люди. Логин своими распевами искажал смысл стихов. Филарет пошел дальше. По его мнению, Христос не прежде век от Отца родился. Божество почитал он человекообразным. Филарет и Логин были друзья, и оба ненавидели Дионисия за обличение. «Пощадите, не принуждайте меня ко греху», — говорил им Дионисий, — «ведь это дело всей Церкви Божьей. А я с вами по любви наедине беседую и спрашиваю вас для того, чтобы царское величество и власть патриаршеская не знали, чтобы нам в смирении и в отлучении от Церкви Божьей не быть». Логин отвечал ему: «Погибли места святые от вас, дураков. Везде вас теперь много неученых сельских попов, людей учите, а сами не знаете, чему учите». Больше всего сердился Логин на Дионисия за то, что архимандрит вмешивался, по его мнению, не в свое дело, то есть заставлял читать поучения святых отцов, и сам часто читал их, часто и певал на клиросе. «Не ваше дело петь или читать», — говорил ему Логин. «Знал бы ты одно, архимандрит, чтоб с мотовилом своим на клиросе, как болван онемев стоять». Однажды на заутрене Дионисий сошел с клироса и хотел читать. Логин подскочил к нему и вырвал книгу из рук. Налой с книгою полетел на землю. Стук, гром, соблазн для всех. Дионисий только перекрестил свое лице, пошел на клирос и молча сел. Логин, окончив чтение, подошел к архимандриту и вместо того, чтобы просить прощения, начал плевать на него и браниться. Дионисий, махнувши посохом, сказал ему: «Перестань, Логин, не мешай божественному пению и братью не смущай. Можно нам об этом переговорить и после заутрени». Тут Логин выхватил у него из рук посох, изломал на четыре части и бросил к нему на колени. Дионисий взглянул на образ и сказал: «Ты, Господи Владыка, вся виси, и прости меня грешного, яко согрешил перед тобою, а не он».